Глава пятая. Юродивый. В комнату вошел человек лет 50 с бледным, изрытым оспою продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь ему, не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник. В руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он изо всех сил стукнул им по полу и, искривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение. «Ага, попались!» — закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку. Потом совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. «Ох, жалко! Ох, больно, сердечное! Улетят!» — заговорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы. Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь бессмысленна и несвязна, он никогда не употреблял местоимений, но ударение так трогательны, и желтое и уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти. Это был юродивый странник Гриша. Откуда он был? Кто были его родители? Что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с 15-го года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке, и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй. Наконец явился давно желанный и пунктуальный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и маман ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично, под прямым углом, примыкавшим к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иванович вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так: «Я вас не замечаю, Карл Иванович». По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие, но вскочить с своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней и сказать «Бонжур, Мими», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры. Что за несносная особа была эта Мими? При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить, она все находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала: «Parlez donc français! Говорите же по-французски! А тут-то, как назло, так и хочется болтать по-русски!» Или за обедом. Только что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно: «Ешьте же с хлебом!» Или: «Как вы держите вилку?» И какое ей до нас дело, подумаешь? Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иванович. Я вполне разделял его ненависть к иным людям. «Попроси, мамаша, чтобы нас взяли на охоту», — сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую. «Хорошо, постараемся».